О современной экономике России из брошюры 1918 года. Государственный капитализм был бы шагом вперед против теперешнего положения дел в нашей Советской Республике. Если бы примерно через полгода у нас установился государственный капитализм, это было бы громадным успехом и вернейшей гарантией того, что через год у нас окончательно упрочится и непобедимым станет социализм. Я воображаю себе, с каким благородным негодованием отшатнется кое-кто от этих слов. Как? В Советской Социалистической Республике переход к государственному капитализму был бы шагом вперед. Это ли не измена социализму? Именно на этом пункте надо подробнее остановиться. Во-первых, надо разобрать, каков именно тот переход от капитализма к социализму, который дает нам право и основание называться Социалистической Республикой Советов. Во-вторых, надо обнаружить ошибку тех, кто не видит мелкобуржуазных экономических условий и мелкобуржуазной стихии как главного врага социализма у нас. В-третьих, надо хорошенько понять значение советского государства в его экономическом отличии от буржуазного государства. Рассмотрим все эти три обстоятельства. Не было еще, кажется, такого человека, который, задаваясь вопросом об экономике России, отрицал переходный характер этой экономики. Ни один коммунист не отрицал, кажется, и того, что выражение «социалистическая Советская Республика» означает решимость советской власти осуществить переход к социализму, а вовсе не признание данных экономических порядков социалистическими. Но что же значит слово «переход»? Не означает ли оно в применении к экономике, что в данном строе есть элементы, частички, кусочки капитализма и социализма? Всякий признает, что да. Но не всякий, признавая это, размышляет о том, каковы же именно элементы различных общественно-экономических укладов, имеющиеся налицо в России. А в этом весь гвоздь вопроса. Страница 207. Перечислим эти элементы. Первое. Патриархальное, то есть в значительной степени натуральное крестьянское хозяйство. Второе. Мелкое товарное производство. Сюда относится большинство крестьян из тех, кто продает хлеб. Третье. Частнохозяйственный капитализм. Четвертое. Государственный капитализм. Пятое. Социализм. Россия так велика и так пестра, что все эти различные типы общественно-экономического уклада переплетаются в ней. Своеобразие положения именно в этом. Спрашивается, какие же элементы преобладают? Ясное дело, что в мелкокрестьянской стране преобладает и не может не преобладать мелкобуржуазная стихия. Большинство и громадное большинство земледельцев – мелкие товарные производители. Оболочку государственного капитализма – хлебная монополия, подконтрольные предприниматели и торговцы, буржуазные кооператоры – разрывают у нас то здесь, то там спекулянты. И главным предметом спекуляции является хлеб. Главная борьба развертывается именно в этой области. Между кем и кем идет эта борьба, если говорить в терминах экономических категорий, вроде государственный капитализм? Между четвертой и пятой ступенями, в том порядке, как я их перечислил сейчас? Конечно, нет. Не государственный капитализм борется здесь с социализмом, а мелкая буржуазия плюс частнохозяйственный капитализм борются вместе заодно и против государственного капитализма, и против социализма. Мелкая буржуазия сопротивляется против всякого государственного вмешательства, учета и контроля как государственно-капиталистического, так и государственно-социалистического. Это совершенно непререкаемый факт действительности, в непонимании которого лежит корень целого ряда экономических ошибок. Страница 208. Спекулянт, мародер торговли, срыватель монополии – вот наш главный внутренний враг, враг экономических мероприятий советской власти. Если 125 лет тому назад французским мелким буржуа, самым ярким и самым искренним революционером, было еще извинительно стремление победить спекулянта казнями отдельных немногих избранных и громами деклараций, то теперь чисто французское отношение к вопросу у каких-нибудь левых эсеров возбуждает в каждом сознательном революционере только отвращение или брезгливость. Мы прекрасно знаем, что экономическая основа спекуляции есть мелкособственнический, необычайно широкий на Руси слой и частнохозяйственный капитализм, который в каждом мелком буржуа имеет своего агента. Мы знаем, что миллионы щупальцев этой мелкобуржуазной гидры охватывают то здесь, то там отдельные прослойки рабочих, что спекуляция вместо государственной монополии врывается во все поры нашей общественно-экономической жизни. Кто не видит этого, тот как раз своей слепотой и обнаруживает свою плененность мелкобуржуазными предрассудками. Мелкий буржуа имеет запас деньжонок, несколько тысяч, накопленных правдами и особенно неправдами во время войны. Таков экономический тип, характерный как основа спекуляции и частнохозяйственного капитализма. Деньги – это свидетельство на получение общественного богатства, и многомиллионный слой мелких собственников, крепко держа это свидетельство, прячет его от государства, ни в какой социализм и коммунизм не веря, отсиживаясь от пролетарской бури. Либо мы подчиним своему контролю и учету этого мелкого буржуа, мы сможем это сделать, если сорганизуем бедноту, то есть большинство населения или полупролетариев, вокруг сознательного пролетарского авангарда. Либо он скинет нашу рабочую власть неизбежно и неминуемо, как скидывали революцию Наполеона и Кавиньяки, именно на этой мелкособственнической почве и произрастающей. Так стоит вопрос. Только так стоит вопрос. Кавиньяк. Луи Эжен. 1802-1857 годы. Французский генерал, реакционный политический деятель. Принимал участие в завоевании Алжира 1831-1848 годы. Отличался варварскими методами ведения войны. После февральской революции 1848 года губернатор Алжира. С мая 1848 года, после избрания в учредительное собрание Франции, военный министр. С июня 1848 года возглавил военную диктатуру. С исключительной жестокостью подавил июньское восстание парижских рабочих. С июля по декабрь 1848 года глава исполнительной власти. Кавиньяк, как указывал Карл Маркс, олицетворял собой диктатуру буржуазии при помощи сабли. Сочинение, второе издание, том 7, страница 39. Наполеон III. Бонапарт Луи. 1808-1873 годы. Император Франции с 1852 по 1870 год. Племянник Наполеона I. После поражения революции 1848 года был избран президентом Французской Республики. В ночь на 2 декабря 1851 года произвел государственный переворот. Характеристика Наполеона III дана в работе Карла Маркса «18-я Брюмера Луи Бонапарта». Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, второе издание, том 8, страницы со 115 по 217. Страница 209. Мелкий буржуа, хранящий тыщенки, враг государственного капитализма. И эти тыщенки он желает реализовать непременно для себя, против бедноты, против всякого общегосударственного контроля. А сумма тыщенок дает многомиллиардную базу спекуляции, срывающей наше социалистическое строительство. Допустим, что известное число рабочих дает в несколько дней сумму ценностей, выражаемую цифрою 1000. Допустим, далее, что 200 из этой суммы пропадает у нас вследствие мелкой спекуляции, всяческого хищения и мелкособственнического обхода советских декретов и советских распорядков. Всякий сознательный рабочий скажет: если бы я мог дать 300 из 1000 ценою создания большего порядка и организации, я бы охотно отдал 300 вместо 200, ибо при советской власти уменьшить потом эту дань, скажем, до 100 или до 50, будет совсем легкой задачей, раз порядок и организация будут налажены, раз мелкособственнический срыв всякой государственной монополии будет окончательно сломлен. Этим простым цифровым примером, который умышленно упрощен до последней степени для популярного изложения, поясняется соотношение теперешнего положения государственного капитализма и социализма. У рабочих в руках власть в государстве. У них полнейшая юридическая возможность взять всю тысячу, то есть ни копейки не отдать без социалистического назначения. Это юридическая возможность, опирающаяся на фактический переход власти к рабочим, есть элемент социализма. Но многими путями мелкособственническая и частно-капиталистическая стихия подрывают юридическое положение, протаскивают спекуляцию, срывают выполнение советских декретов. Государственный капитализм был бы гигантским шагом вперед, даже если бы, и я нарочно взял такой цифровой пример, чтобы резко показать это, мы заплатили больше, чем теперь, ибо заплатить за науку стоит, ибо это полезно для рабочих, ибо победа над беспорядком, разрухой, расхлябанностью важнее всего, ибо продолжение мелкособственнической анархии есть самая большая, самая грозная опасность, которая погубит нас, если мы не победим ее, безусловно. Тогда как уплата большей дани государственному капитализму не только не погубит нас, а выведет вернейшим путем к социализму. Страница 210. Рабочий класс, научившийся тому, как отстоять государственный порядок против мелкособственнической анархичности, научившийся тому, как наладить крупную общегосударственную организацию производства на государственно-капиталистических началах, будет иметь тогда, извините за выражение, все козыри в руках, и упрочение социализма будет обеспечено. Государственный капитализм экономически несравненно выше, чем наша теперешняя экономика. Это во-первых. Во-вторых, в нем нет для советской власти ничего страшного, ибо советское государство есть государство, в котором обеспечена власть рабочих и бедноты. Чтобы еще более разъяснить вопрос, приведем прежде всего конкретнейший пример государственного капитализма. Всем известно, каков этот пример. Германия. Здесь мы имеем последнее слово современной крупнокапиталистической техники и планомерной организации, подчиненной юнкерско-буржуазному империализму. Откиньте подчеркнутые слова, поставьте на место государства военного, юнкерского, буржуазного, империалистского, тоже государства, но государство иного социального типа, иного классового содержания, государство советское, то есть пролетарское, и вы получите всю ту сумму условий, которые дает социализм. Социализм немыслим без крупнокапиталистической техники, построенной по последнему слову новейшей науки, без планомерной государственной организации, подчиняющие десятки миллионов людей строжайшему соблюдению единой нормы в деле производства и распределения продуктов. Об этом мы, марксисты, всегда говорили, и с людьми, которые даже этого не поняли, анархисты и добрая половина левых эсеров, не стоит тратить даже и 2 секунд на разговор. Страница 211. Социализм немыслим вместе с тем без господства пролетариата в государстве. Это тоже азбука. История, от которой никто, кроме разве меньшевистских тупиц первого ранга, не ждал, чтобы она гладко, спокойно, легко и просто дала цельный социализм, пошла так своеобразно, что родила к 1918 году две разрозненные половинки социализма, друг подле друга, точно 2 будущих цыпленка, под одной скорлупой международного империализма. Германия и Россия воплотили в себе в 1918 году всего нагляднее материальное осуществление экономических, производственных, общественно-хозяйственных, с одной стороны, и политических условий социализма с другой стороны. Победоносная пролетарская революция в Германии сразу, с громадной легкостью, разбила бы всякую скорлупу империализма, сделанную, к сожалению, из лучшей стали и потому не разбивающуюся от усилий всякого цыпленка. Осуществила бы победу мирового социализма наверняка, без трудностей или с ничтожными трудностями. Конечно, если масштаб трудного брать всемирно-исторический, а не обывательски-кружковый. Если в Германии революция еще медлит разродиться, наша задача – учиться государственному капитализму немцев, всеми силами перенимать его, не жалеть диктаторских приемов для того, чтобы ускорить это перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства. Если есть люди среди анархистов и левых эсеров, я нечаянно вспомнил речи Карелина и Ге в ЦИК, которые способны по-карелински рассуждать, что день не пристало нам, революционерам, учиться у немецкого империализма, то надо сказать одно. Погибла бы безнадежно и вполне заслуженно революция, берущая всерьез таких людей. Ге. Умер в 1919 году. Русский анархист. После Октябрьской социалистической революции сторонник советской власти. Был членом в ЦИК 3-го и 4-го созывов. Входил в состав Северокавказского советского правительства. Карелин. 1891-1938 годы. Один из организаторов партии левых эсеров и член ее ЦК. В декабре 1917 года вошел в состав Совета народных комиссаров в качестве народного комиссара государственных имуществ. В 1918 году член мирной советской делегации в Бресте. В марте 1918 года в связи с подписанием Брестского мира вышел из состава Совнаркома. Был одним из руководителей левоэсеровского мятежа в июле 1918 года. После подавления мятежа эмигрировал за границу.